говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Одесское кабаре. Традиции и современность. Рассказывает одесский писатель, историк культуры Евгений Деминок.
Надвигается день мой, кончается, я отправляюсь по кабачкам. Все, что осталось, не распродалось, здесь я надеюсь, что все продал.
Одесситы любят говорить о своем городе в превосходной степени. Ну, например, «Жемчужина у моря», или «Одесса – город не первый, но и не второй». Одесса – это культурная столица, южная столица, столица юмора. Можно к этому относиться по-разному, но то, что во втором десятилетии прошлого века Одесса стала столицей театров миниатюр в Российской империи, а в конце этого десятилетия, уже в годы распада империи, Одесса стала еще и кабаретной столицей, это медицинский факт. И из этого медицинского факта выплывают два обстоятельства, два феномена. Во-первых, в большой степени Одесса стала родоначальницей, родиной русского шансона, под которым сейчас понимают совершенно не то, что понимали тогда, потому что тогда это был городской романс, тогда это была эстрадная песня, может быть, цыганская песня. Тогда не пели о зоне, максимум могли петь о Сибири и сибирской каторге. Ну, посудите сами. Вертинский, Иза Кремер, Юрий Марфесси, Петр Лещенко, Надежда Плевицкая, все в той или иной степени были связаны с Одессой. И, безусловно, Леонид Утесов, который вообще стал неким мостиком, связующим звеном между прошлым и настоящим, почти настоящим, близким настоящим, и неким связующим звеном между вот этой вот традицией эстрадно-юмористической миниатюры и песенной традиции, потому что начинал Утесов не как певец, начинал он как чтец, он читал стихи, он рассказывал анекдоты, он играл миниатюры, он даже выступал в театре «Юмор», и уже потом он только стал певцом, и мы знаем его в первую очередь как певца. И второй феномен – это та традиция одесской эстрадной сатирической юмористической миниатюры, которая такой штрих пунктирной линии дошла до нашего времени – и живым представителем которой и самым известным и популярным является, безусловно, Михаил Михайлович Жванецкий. Ну, начнем сначала и посмотрим на Одессу на карте, на театральной карте Российской империи. Одесса была городом для артистов непростым. Одесская публика была не только избалована театром, она еще и была избалована сама по себе и, помимо хорошего вкуса, обладала рядом специфических южных черт. Ну, как-то привычка опаздывать. И вот, например, Николай Иванович Собольщиков-Самарин, который приехал в Одессу звездой драматических театров, первое время негодовал. Как это так? Вот одесситы приходят на 15 минут позже, шумят в зале, не снимают калош, а потом еще и уходят раньше. Ну, потом к этому все быстро привыкали. Привык к этому и Вертинский. Но вторая черта – одесситы всегда старались попасть по контрамарке. Не хотели платить, поэтому шутили, что в одесских театрах всегда полно публики и пустые кассы. Тем не менее, эта привычка присуща одесситам и сейчас. Одесская пресса – это была такая своя независимая республика, и у Вертинского даже есть об этом очерк, который он публиковал в одесском же театральном журнале «Мельпомена».
«Одесская пресса, голландская сажа, сибирская язва, казанское мыло. В моем представлении это нечто автономное, особое, замкнутое, живущее своими собственными вкусами, уставами, традициями. Одесская пресса – это маленькая самолюбивая республика, затерянная среди городов и колоний могущественного империалистического государства. Она не желает подчиняться никаким законам, никаким влияниям и мнениям, она не верит никаким авторитетам и живет и гордится своим собственным независимым мнением, самоуправляясь и самоопределяясь. Освистывая всероссийскую знаменитость короля и властителя северных вкусов, актера, на котором воспитывались северные поколения, она уходит, довольная и гордая, и иронически усмехается: «Нас не надуешь», и ставит крест.
Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений. Без этих истерических измен. Без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулят, а выход из игры уж невозможен.
Кабаре «Дом артиста». Юрий Морфесси, который держал на первом этаже бар и сам выступал там же. Юрий Морфесси родился в Афинах, в 7-летнем возрасте переехал в Одессу. В Одессе он пел в церковном хоре, традиционный путь. Потом его пригласили петь в оперу. Он уехал в Санкт-Петербург и там окончательно стал эстрадным артистом. В 17 году он вернулся в Одессу, чтобы в 20-м эмигрировать в Париж и дальше в Югославию. И вот Морфесси, он как раз был один из тех немногих звезд шансона, которых, наверное, можно считать действительно родоначальниками шансона в сегодняшнем понимании. Его песенки «Помнили Чубчик» как раз рассказывают вот эту традиционную историю о том, как мама любила вора, он пошел по кривой наклонной дорожке и попал в Сибирь. Но я же, мама, Сибири не боюсь, потому что это же тоже русская земля.
Я Сибири, Сибири не страшусь, Сибирь ведь тоже русская земля. Как вейся, вейся, Чубчик кучерявый, развивайся, Чубчик по ветру. Как вейся, вейся, Чубчик кучерявый, развивайся, Чубчик по ветру.
Еще одной звездой был Александр Вертинский, который пробыл в Одессе с небольшими перерывами полтора года, с июня 18 по фактически конец 19-го. Он выступал в кабаре «Дом артиста» ежевечернее в образе Пьеро. Одесская пресса очень комплиментарно писала о Вертинском, но в то же время присутствовал определенный элемент одесского скептицизма. Например, газета «Театральный день», которая опубликовала такую шуточную театральную энциклопедию для молодых хозяек, писала о Вертинском так: «Печальный Пьеро отличается печальной особенностью для Одессы, с глаз долой и сердца вон. Придет, хвалит, уйдет, плюются. Впрочем, это Одессе. Стыдно, а не Вертинскому, который все-таки в своем жанре оригинальный, яркий, даровитый артист». Вертинского, кстати, обокрали в самом конце 18-го года в гостинице «Московская» в Одессе. Еще одна яркая звезда – это Иза Кремер, которая родилась в Бельцах, в современной Молдове, недалеко от Одессы, и в 15-летнем возрасте отправила в газету «Одесские новости», редактором которой был Израиль Хефиц, ее будущий муж, свое стихотворение. Она начинала как поэт, она и после публиковала в Одессе свои стихотворения в одесской прессе, и она тоже начала петь, ее отправили учиться в Италию. Вернувшись в Италию, она пела в опере. Обычный путь одесских кабаретных артистов. Она пела в опере, а через некоторое время, в 15-м году, впервые попробовала себя в эстрадном жанре. Это был феноменальный успех, и она посвятила себя этому жанру полностью. В Одессе ее обожали, с ее портретами выходили конфеты, и когда она уехала из Одессы, то эмигрировала с приходом большевиков, то ее карьера дальше складывалась еще более успешно. Она выступала в Париже, она ездила с гастролями по Европе. В 22-м году в Карнеги-Холле первый ее феноменальный концерт в Нью-Йорке. Она пела песенки на идиш. Ну и остаток жизни она провела в Аргентине, приехав после войны еще один раз в Палестину уже, тогда в Израиль.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Евгения Деменка «Одесское кабаре».
И, безусловно, еще одна звезда – это Леонид Утесов, который, как я уже говорил, стал вот таким связующим мостиком между кабаре, между песенной традицией и между театрами миниатюр. В отличие от кабаре, театры миниатюр процветали в Одессе все второе десятилетие прошлого века. О театрах миниатюр критика отзывалась очень по-разному. Сначала комплиментарно, потом критически, потому что у театров миниатюр постоянно обновлялся репертуар. Одесская публика требовала все время все нового и нового, репетировать времени зачастую не было, импровизировали, показывали одно и то же во многих театрах, но тем не менее одесситы ходили. Есть совершенно замечательные воспоминания, свидетельства из одесской прессы того периода, а тогда театру было посвящено более десятка журналов и газет, которые в Одессе выходили, о том, что ежевечерне для поддержания штанов одесским театрам необходимо 15 тысяч зрителей. И они приходили. В 18-19 годах театры переживают всплеск какой-то лихорадочный, когда в Одессу приехали все. Приехали москвичи, приехали петербуржцы, приехали уже те, кто на время застряли в Киеве, как в неком перевалочном пункте, потому что Красная Армия все больше и больше продвигалась на юг. И в Одессе была настоящая театральная лихорадка. Пресса шутила, что чуть ли не собачью будку уже предлагают под кабаре, и что хозяева любых помещений, даже в которых два посетителя и засохшая помидора лежит месяцами, приободрились и просят сумасшедшие деньги за свои помещения, потому что это тогда представлялось выгодным бизнесом. Среди звезд, театральных звезд того времени, безусловно, можно выделить Владимира Хенкина, который приехал в Одессу, и Утесов говорил о нем, что он вообще по нелепой случайности не родился в Одессе, а должен был.
Открывай! Открываю, я сейчас иду за милицией.
Он не открывает, говорит.
Эх, как ты был беспартийным мещанином.
Видалку ты заебай.
Так ты беспартийным мещанином и скончайся.
А я говорю, когда я скончаюсь, мне уже все равно, какой я буду, а только я сейчас иду за милицией. Прихожу, стоит милиционер на посту. Я говорю, гражданин милиционер, вот, говорю, у меня дома неправильная регулировка движения. Значит, объясняю ему, что меня ни туда, ни сюда не впущают. А у меня, говорит, предпринять ничего не могу. Ежели вас убивать будут, можно помочь. Или, может, окошко выкинуть при семейных недоразумениях тоже. Вы в каком этаже живете? Я говорю, в пятом. Подходяще. А так у вас все, говорит, дома нормально и досконально. Идите домой, попросите хорошенько, может быть, пусть. Я прибегаю, меня Мишка как из ведра открывает дверь. Я говорю, пожалуйста, теперь можно. Я забегаю, конечно, дело побыстрее. Батюшки, набросано, наплевано, накурено. 7 человек сидят. 3 бабы, 2 мужика. Что-то пошептались, потрепались и выкатились. Да я их и не задерживал. Что это? Что это делается на семейном фронте? Мужьям полная труба, особенно тем, у которых жена передовыми вопросами занята.
Одесса в 18-19 годов представляла собой, несмотря на хаос, разрушение, ужас времен гражданской войны, она оставалась культурным оазисом, в котором бурлила жизнь. Посудите сами, в Одессу приехали Бунин, Алексей Толстой, Волошин, Аверченко, Евреинов, Тэфи, Марк Алданов. Именно в Одессе Алексей Толстой начал писать «Хождение по мукам», а Евреинов после Одессы написал одну из своих лучших пьес «Самое главное». В Одессе нашли свою прибежище Леонид Собинов, Вертинский, Вера Холодная, которая снималась в кино, Вера Каралли и многие-многие другие. И в один прекрасный момент все это прекратилось. В феврале 1920 года в Одессу окончательно пришли красные. Театры миниатюр в основном закрылись, либо переименовались. Ну, например, Теревсад, театр революционной сатиры, Теревиск, театр революционного искусства, или Иструд, искусство труда. Хотя они некоторое время показывали старые пьесы, работали со старым репертуаром. Из нового стоит отметить театр «Крот», который в 21 году возник, конгрегация рыцарей Острого театра, потому что там начинала Ирина Зеленая, а Вера Инбер писала для него пьесы.
Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме, что сын ее погибнул на подстель. Сашкой Дюбрюк, ой-ой-ой, если не тёплик, а не уй, друг, ой-ой-ой, и с песнею весёлой на губе.
Из воспоминаний Леонида Утёсова. Разнёсся слух, что к Одессе приближается Красная Армия. Белогвардейцы засуетились, побежали с чемоданами на пароходы. Я злорадно смотрел им вслед и испытывал удовольствие в виде их жалкими и ничтожными. Полки красных ворвались в Одессу вихрем, и этот вихрь смел в море остатки беляков.
Они уже не дрались с рогом, они дрались за каждое местечко на пароходе. Корабли отшвартовывались без гудков, посылая городу густые клубы черного дыма, словно свою бессильную злобу. И было смешно при мысли, что все спасители России уместились на нескольких судах. Скатертью дорога. Но когда дым рассеялся, оказалось, что вместе с ними уехали Вертинский, Морфесси, Лепковская и Крэмер. Этого я не ожидал. Их поступок мне был непонятен и тогда уже показался нелепостью. Но да бог с ними, мало ли что может сделать растерявшийся, слабовольный и не представляющий ясно, что к чему человек.
То не тучи грозовые облака, по натерикам на кручах залегли, кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком дали, кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком дали.
Уехали не все. Остался Утесов, который написал об всем этом. Остался Владимир Галицкий, остался Алексеев. Остались многие. Братья Каралли. Вот эта традиция миниатюрно-театральная, эстрадная, возродилась в Одессе уже после войны. Был небольшой всплеск наперед НЭПа. В Одессе открылось даже кабаре, которое, правда, довольно быстро закрылось. И после 40-х стали возникать театры миниатюр. В 58-м году это театр «Парнас-2». Возник театр «Парнас-2», учредителями которого были Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Виктор Ильченко, Давид Макаревский и другие. Он просуществовал 8 лет. И вот это было, наверное, каким-то толчком вот этого новой волны одесского юмора, который проявился потом и в КВН, и в «Одесской юморине». Уже уйдя от Райкина, к которому они так стремились, Жванецкий, Карцев и Ильченко в конце 69-го года открывают в Одессе новый театр «Миниатюр», который просуществовал несколько лет, после чего они уехали в Москву.
Слушайте, давайте попробуем поработать вместе. Вот вы хотите работать для нас?
С удовольствием.
Попробуем, да.
Попробуем.
Хорошо, давайте попробуем.
Попробуем.
Вы набросаете такой планчик-конспектик будущей работы.
Так.
Принесите, мы обсудим, и все.
И все.
И все.
Планчик-конспект.
Будущей работы.
В двух страничках.
В двух страничках. А можно в одной?
Давайте в шести.
Ради бога.
Я знаю, я делаю.
Я знаю, вы делаете.
Я помню, я делаю.
Я помню, что вы помните, да.
Вам это очень нужно?
Очень. Так что сделайте.
Обязательно.
Договорились?
Непременно.
Я могу быть уверен?
Обязательно.
Не подведете?
Как вам не стыдно?
Ну, я могу быть уверен.
Как вам не стыдно?
Ну, я могу быть уверен.
Ну, как вам не стыдно?
Ну, я могу быть уверен.
А я могу быть уверен?
Ну, как вам не стыдно? Ну, как вам не стыдно? Мы оба уверены. Вы чувствуете?
Я чувствую, да.
Вы чувствуете?
Я чувствую, да.
Вы чувствуете? Договорились.
Если вам нужно, обязательно.
Очень нужно. Мы без вас не можем.
Не можете.
Дальше немыслимо.
Ну, если так, то обязательно.
Договорились.
Договорились.
Сделайте.
Обязательно.
Четвертым.
К пятому.
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 Ну, ладно, к пятому.
Ну, ладно, к четвертому. Если я обещаю, вы же знаете.
Знаем. Мы уж тогда никого не приглашаем, рассчитываем только на вас. Только на вас.
Только на меня?
Да.
Ну, а до четвертого?
До четвертого.
До четвертого.
До четвертого?
До четвертого. Не сделаю я ему ни черта.
А мне это не нужно.
Еще один театр миниатюр, появившийся в Одессе и просуществовавший недолго, это был открывшийся в 87-м году, открытый Георгием Голубенко, Валерием Хаитом и Леонидом Сущенко, театр «Комедиум». Валерий Хаит был легендарным капитаном одесской команды КВН, которая победила во всесоюзном первенстве, после чего вскоре КВН закрыли, и одесситы придумали для себя юморину. В 93-м при том же Доме актера открылся театр «Варьете Ришелье», который можно с натяжкой назвать последним одесским кабаре, а я непосредственное отношение имею к этому, потому что моя мама была последним директором одесского дома актера, в котором как раз и происходили все эти вещи, при котором и возник вот и театр «Варьете», и это кабаре. Нет театра миниатюр в Одессе и сегодня. К сожалению, недавно умер Роман Андреевич Карцев, и вот Михаил Жванецкий является на сегодня единственным продолжателем этой традиции. Хотя нет, почему единственным? Квартет «И», я думаю, что вполне может с сыном как раз Валерий Сакчихаитов, я думаю, что вполне может считаться продолжением этой традиции одесских театров миниатюр.
Но даже если ты не пьешь, порядочен и всем хорош, и шнитки любишь, и Дидро читал томами, не застрахован от того, что возле дома твоего тебе по попе кто-то надает ломами.
Вы слушали передачу одесского писателя, историка культуры Евгения Деменка «Одесское кабаре». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.